Всем привет, друзья! Это подкаст журнала «Хасл», и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Друзья, а вы какую бизнес-литературу читаете? Я тут недавно нашел некоторое количество книжечек, вот с одной хочу вам поделиться. Немного необычная книга, но я думаю, вы поймете почему. Автор – корейский психолог Ким Хи Нам и название «Важные 30. Что нужно знать уже сейчас, чтобы не упустить свою жизнь». Ее перевели на русский в этом году, и для многих она стала, честно скажу вам, откровением. Ким Хи Нам поднял на самом деле очень важную тему – проблему 30-летних сотрудников. И согласно, кстати, статистике Росстата, в России большинство, да, 30,2%. Но кажется, что этой прослойке практически не уделяют внимания, да? То есть, согласитесь, мы часто слышим про проблемы поколения Z, да, и трудности людей после 40 лет, а вот про 30-летних все как будто бы забыли, да? Ну, помните эту песню «Обнять и плакать, принять и смириться, да? Теперь тебе 30». Предлагаю сегодня это исправлять. Друзья, сегодня обсудим проблемы сотрудников в возрасте 30 лет, все, что потенциально может ждать человека в его карьере и на жизненном пути. Обсуждая тему, будем с Григорием Бахиным. Григорий, привет.
Привет, привет, привет всем.
Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам помогать разбираться в этой довольно непростой теме. Давай для начала вообще познакомимся, чем ты занимаешься и как часто пересекаешься с сотрудниками в возрасте 30 лет.
Ну, мне кажется, во-первых, я сам являюсь таким 30-летним, еще близко уже подходящим к 40-летним. Вот. А вообще, конечно, да, я работаю коммерческим директором в компании Unisender, мы занимаемся email-рассылками, и я достаточно много нанимаю ребят, работаю, то есть, мне кажется, сейчас это аудитория 25-35, и в том числе 30-летних, это, ну, core, ключевое, да, там, ключевая аудитория, ключевой сегмент любого бизнеса, как и сотрудников, как и потребителей, по сути.
Тут я себя прекрасно понимаю, потому что мне 32, и когда я понял, что мы вот сегодня будем именно эту тему затрагивать, я такой: «О, это про меня, друзья, ну все, сейчас вы, конечно, от меня наслушаетесь». В общем, я знаю, что ты провел более сотни карьерных консультаций. Если мы берем вот эту вилку, да, 25-35, ну, может быть, там плюс-минус километр больше, с каким запросом к тебе обращаются чаще всего при карьерной консультации?
Сейчас, на самом деле, запрос такой один ключевой – это определиться с тем, чем вообще хочется заниматься и куда в маркетинге двигаться. Так как у меня большой опыт в маркетинге именно, да, я сам в 30 лет поменял карьерный трек, то есть до 30 лет я работал в правоохранительных органах, в 30 лет я ушел в маркетинг, и последние 7 лет занимаюсь маркетингом. И поэтому ребята приходят, это уже такие крепкие мидлы, там, средний менеджмент, да, которые и работали на каких-то руководящих небольших должностях, и в целом имеют где-то 5-7 лет опыта работы в своем направлении, в своей профессии. Они приходят определиться, куда двигаться дальше, потому что рынок, контекст очень сложный, и в целом, если посмотреть на разные HR-тренды в том числе, то мы увидим, что middle management — одна из ключевых проблем современных компаний, что с ними делать, как. И вторая проблема — это вовлеченность сотрудников, потому что, исходя из такого сложного геополитического контекста, да, за последние несколько лет, сотрудники, в том числе 30-летние, понимают, что блин, да жизнь-то проходит, а не хочется же все время работать. И многие действительно выбирают более низкооплачиваемые, допустим, профессии, работу, чтобы заниматься своими делами. То есть до там, 18-19 люди работают времени, а потом начинают заниматься своей жизнью. И вот эта вот история, что не работа едины, да, она очень сильно проникла в умы. И так как 30-летние, по сути, вот я там себя отношу, да, тоже к этому поколению, мне кажется, мы вообще единственное поколение, которое осталось, и оно застало полный мир офлайн. То есть, да, у нас были дворы, мы играли в футбол, какие-то у нас были приставки еще Sega Dendy, а сейчас поколение, вот, допустим, более молодое, да, они рождаются с телефонами, они рождаются в цифровом мире, они рождаются в диджитале. Я помню свой вот этот слом тоже, трудность, когда я приходил только в мир диджитал, насколько тяжело мне это все давалось, потому что я, конечно, мануал. И вот всякие вот вещи там отсюда взять, сюда переставить, не более понятно, чем вот эта всякая метавселенная и так далее. Мне очень сложно ментально было к этому привыкнуть. Поэтому ребята, да, приходят в основном с запросами определиться, как им дальше двигаться в карьере, потому что мир изменился, карьера изменилась, появились новые тренды, появились новые технологии. И поэтому ребятам очень сложно адаптироваться к этим изменениям.
Ну да, бывает. Ты работаешь в компании, где у тебя есть некоторое количество сотрудников, которые не знают, что такое смотреть на окно, из которого должны вывесить носок, условно, да, чтобы ты побежал смотреть мультики в детстве.
Да, да, поэтому, ну, современная молодежь действительно очень сложно воспринимает какие-то такие вещи, которые, казалось, мне были, да, вполне понятны. То есть у меня телефон появился первый в 2003 году. Боже, сколько лет уже прошло, там 20 с лишним лет. Вот, и это был телефон кнопочный, то есть там не было никаких ни соцсетей, ничего. То есть, и, конечно, я по-другому мир воспринимаю, воспринимал и продолжаю, наверное, это делать. Поэтому классно, что на самом деле вы понимаете эту тему. Мне кажется, она действительно актуальна, потому что много исследований, даже буквально вот я сейчас ехал, да, там читал исследование, вышло. Подростки, 45% в Америке, боятся выходить из дома. То есть они настолько снижены вовлеченностью в офлайновые встречи с друзьями, у более старшего поколения 35% не выходят на эти встречи. Ну, то есть про средний сегмент 25-35, казалось, ну, как бы они вроде бы сознательные взрослые, сами разберутся. Поэтому очень вот все-таки действительно не хватает контента вот на эти проблемы поговорить.
Слушай, я тогда предлагаю обсудить сегодняшнюю тему вот в каком варианте, да? Вот наша цель — это счастливая жизнь в 30+, да? Не то, чтобы попытаться собрать одноклассников раз в год, да? Это, конечно, тоже невозможно по своим опытам. Но все-таки вот эту вот самую цель охраняют, ну, я не знаю, как это сказать, наверное, некие стражники, что ли, да? И давай вот попробуем, что ли, объединиться и пройти вот каждого. Я вот, не знаю, тоже почитал много разной информации, когда готовился к нашей с тобой сегодняшней беседе. Вот, по моему мнению, первый страж, так сказать, да, вот, который стоит такой, не, какая счастливая жизнь в 30+, ты чё? Это кризис среднего возраста, да. Говорят, что как только тебе исполняется 30, сразу появляется апатия, усталость, даже депрессия, аптечка там становится мега здоровой, да. Как вообще проявляется эта история с кризисом среднего возраста? Обязательно ли кризис начинается в 30 лет, да? И можно ли справиться с этими всеми историями, да, без помощи психолога или, например, коуча?
Это очень интересный вопрос, на самом деле. Буквально вот я там, не знаю, 35, когда я перевалил, я все чаще стал говорить о здоровье. Угу. Есть же такое, как бы, шуточка, что до 30 лет мы там берем в аренду наш организм как будто, да, там тусим, гуляем, а после 30 мы начинаем за все за это расплачиваться. И действительно, на самом деле, буквально вот последнюю неделю, там, сегодня, я четко осознаю, потихоньку начинаю осознавать предел своего организма. То есть, да, уже почаще тянет в кровать, там, какое-то давление страдаешь, казалось бы, вроде бы, какие магнитные бури, оно действительно есть. То есть, да, вот это вот потихоньку привыкание к тому, что ты действительно часть какой-то жизни, достаточно большой кусок прошел, то есть оно постепенно действительно приходит. И даже там вот я шутил, мы в прошлом году были на конференции, мы там с парнем не виделись 5 лет, и мы почему-то начали разговаривать про врачей, про какие-то походы куда-то к кому-то, да, это очень так немножко странно выглядело, казалось бы, вроде бы профильной конференции надо говорить про маркетинг, а мы говорим про какие-то такие вещи, поэтому... Вообще, в целом, есть даже кризисная психология. И хотим мы того или нет, каждый человек, каждая личность проходит определенные кризисные этапы в своей жизни. В том числе, как бы, 30 лет. Вопрос, как бы, можно пройти, можно не пройти, можно пройти, но не полностью и так далее. То есть, да, скорее, наверное, кризис есть, какой-то переоценки ценностей, понимание того, куда двигаться дальше, чего вообще хочется, потому что чем, как бы, ближе, наверное, старость, тем больше хочется заниматься какими-то вещами, которые тебе нравятся. Меньше рутины, меньше каких-то задач таких, которые тебя не драйвят, не мотивируют. Мне, например, очень сложно искать мотивацию, очень сложно искать новые смыслы, потому что достаточно, ну, я приходил в 30 лет в маркетинг и такой думаю, мне нужно построить карьеру за этот период, там, за 5 лет стать директором по маркетингу. Ну, стал я. Дальше что? И вот очень сложно найти дальше что, потому что опыта в разных сферах много, и ты понимаешь, что нет времени пробовать еще кучу всяких каких-то дел, а хочется уже какой-то определенности, выбрать что-то, один, там, два пути и по нему идти. Я советую, на самом деле, очень много вспомогательных профессий, коучей, психологов, и разных курсов, и тренингов, чего только нету, да, потому что все-таки эти персонажи, так назовем их, да, то есть эти ребята, они помогают посмотреть на себя с другой стороны. То есть если есть проблема, мы, как правило, в ней ассоциированы, мы не видим других каких-то пределов в ней. Вот коучи, психологи и другие специалисты, они позволяют посмотреть со стороны диссоциации на эту проблему. То есть, да, тогда мы получаем больше контекста, больше понимания, к чему мы вообще, как бы, как мы выглядим со стороны и куда нам двигаться. Поэтому я очень люблю разные там курсы, дополнительные профессии, хожу активно. Не обязательно идти только к психологу или к какому-то коучу, да, есть и групповые разные работы, благо действительно история там за последние 2-3 года психологическая, ментальная и так далее, она очень сильно развивается. И литературы там много тоже достаточно. Вот слушать подкаст можно ваш тоже и развиваться, соответственно.
Супер, спасибо большое за эту прекрасную лестную оценку. Ты вот, кстати, про диверсификацию кадров начал говорить, я вот просто вспоминаю из личного, да, когда ты заходишь в кабинет, где сидят коллеги там 20-23 года и спрашиваешь, есть ли у вас таблеточка от головы, всем нужно на тебя. Что? Какая таблеточка? О чем ты вообще? Да, и заходишь к коллегам, которые все 30+, тут у тебя сразу и таблеточка такая, и таблеточка сякая. Все уже к всему готовы. Предлагаю перейти к следующему мнимому стражу, да, одиночество. Вот если возвращаться к книге Ким Хинама, да, у 30-летних есть особенность. 30-35, да, мы там не будем какие-то рамки ставить, да, понятно, что когда мы говорим про 30-летнего человека, это не значит, что 29-летнему там и 33-летнему это не грозит. Да грозит всем, на самом деле. В общем, сильно отличающая нас особенность от предыдущих поколений — это именно привычка жить и работать в одиночку. Но все-таки у нас чаще всего рабочий коллектив представляет собой какой-то, ну, мало-мальски, у кого-то больше, у кого-то меньше, организованное общество, в котором есть представители разных поколений, так бывает всегда. И в таких вот условиях ценности, образ жизни разных поколений неизбежно сталкиваются, да, вот, ну, вот о чем я сейчас пример тебе приводил. Насколько эта вот корейская действительность соотнесима с российской? 30 лет равно одиночеству?
Ну, смотри, во-первых, я приходил в профессию, мне было 30, все мои руководители были моложе меня, там, на 5 и более лет. Мне было тяжело ментально действительно как-то перестроиться, потому что разные навыки адаптации к жизни. Если мы говорим в целом сейчас, то происходит такой период так называемой лиминальности, то есть, да, переходный период. Мир и люди развиваются в какой-то период, а в следующий период они начинают адаптироваться. То есть, да, и вот у нас сейчас идет такая сложная адаптация к реальности по разным сферам, там и бизнес-сферам, рабочим, социальным, экономическим и так далее, так далее, так далее. Поэтому адаптация к одиночеству в том числе тоже есть. То есть понятно, что мы стали больше времени проводить в диджитале, в звонках. То есть, да, и вот этот вот экран, это является такой определенным сломом парадигмы. То есть зачем мне ехать с человеком встречаться, если могу с ним созвониться через экран и проговорить все проблемы, какие-то ситуации, которые как бы мне есть с ним обсудить, что. Я, например, себя действительно после пандемии поймал на мысли, что мне нужна доп. Мотивация, чтобы выйти из дома. То есть мне нужно понять, зачем я поеду, с кем я буду встречаться, зачем я буду на это тратить время, потому что я могу, там, не знаю, пойти полежать в ванне, почитать книгу, пойти заняться спортом. Я даже в свое время выбирал бег, потому что я вышел и побежал, и мне как бы никто, никого нет рядом, кто рядом мне говорит, как неправильно бегать, какая мне должна быть техника, какой темп, кто-то дышит мне тут в локоть и так далее. То есть, поэтому, наверное, действительно эта история есть, действительно там вот исследования показывают про то, что люди менее охотно стали встречаться с друзьями. Но, с другой стороны, надо отметить, что поддержка встречи с друзьями, да, офлайн, и как бы мы тоже как-то разговаривали с коллегой, есть такая история, что либо есть группа людей, которые очень сильно верят в онлайн и готовы туда переходить, а есть группа ребят, вот я к ним отношу, это офлайн. То есть я верю в то, что мы рано или поздно начнем возвращаться в офисы, и уже такие примеры есть, их достаточно много компаний набирают и говорят, мы будем работать в офисе. То есть вот эта история с онлайном, она как бы останется, мы от нее никуда не уйдем, но какая-то часть все равно будет группы людей, да, там, либо какого-то сегмента, которые захотят вернуться в офлайн. И я знаю, допустим, по вот моим там коллегам 30-летним, они хотят офлайн, они хотят работать в офисе, они хотят встречаться с ребятами. Поэтому я думаю, что действительно тема одиночества, она очень сложная, на самом деле многогранная. И, конечно, там моя гипотеза там в то, что мы приходим одни, мы уходим одни, и мы то, как мы справляемся со своим одиночеством, безусловно, когда мы остаемся одни, у нас повышается тревожность. Да, здесь скорее, наверное, еще помимо стражи очень важная история — это то, как мы справляемся со своей тревожностью. И как бы мы вот разгоняемся, 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 набираем какие-то вещи, задачи, проекты именно для того, чтобы свою тревожность загасить. Как только мы остаемся наедине с собой, тревожность начинает нас давить. И тут как бы вариантов очень много. То есть либо мы с ней живем и как-то справляемся, либо мы ищем очередную замену. Вот мне кажется, что вот этот вот осознанный путь от одиночества-тревожности, он как раз, наверное, вот действительно является таким, ну, одним из ключевых историй в там, ментальном здоровье для там, 30-летних, наверное. Потому что, ну, опять вот эта вот часть периода уже прошло, да, там еще часть жизни остается, и ты понимаешь какие-то уже какие-то свои пределы. Чего ты не можешь там как-то четко осознать там в 20 лет, допустим.
Кстати, вот я у своих коллег, да, да и в принципе у своего круга окружения, которые, ну, плюс-минус моего возраста, кто-то постарше, кто-то помладше, да, как-то провел просто боевой клич и спросил, друзья, а вы вообще вот за какой формат работать, что вам больше нравится? Все такие, мы за гибрид. Ну, то есть, хочется и 2 дня дома полежать, но и 3 дня дома в офисе тоже иногда классно. Следующее препятствие, да, страж условный, который мы сегодня обозначили у меня по списочку, это, как бы это странно ни звучало, корпоративная культура. Я недавно узнал, что многие офисные работники вообще страдают от вот этой, знаешь, в кавычках, улыбчивой депрессии, да, что, мол, для налаживания межличностных отношений нужно всегда показывать людям свое расположение, да. И культура искусства смолтоков — это вообще отдельная история. И офисный сотрудник вынужден натягивать на лицо улыбку, ну, понятно, откуда это пришло, все прекрасно мы видели во всяких фильмах, сериалах, там, те же сьютс, костюмы, да, которые форс-мажоры у нас, вот, все, пожалуйста. Я, например, знаю, что в Яндексе вообще есть менеджер по счастью стажеров. Да, вот такой вот человечек-позитив, который там устраивает всякие совместные мероприятия, мол, пристает с вопросами, ну, как ты себя чувствуешь и требует активности в чатиках. Получается, для того, чтобы в коллектив вписаться, нужно себя проявлять. Вот это вообще так на самом деле? Компания сегодня в частности, выбирают экстравертов и позитивных людей, и можно ли вообще строить карьеру без вот этой вечной улыбки на лице, когда ты просто, ну, черт возьми, пришел на работу и работаешь?
Ну, я себя называю депрессивным дедом, вот, поэтому я всю жизнь думал, что я экстраверт, на самом деле, ближе к 30 я понял, что я интроверт, и я от этого кайфую, то есть, да, я... редко хожу с ребятами на какие-то корпоративные тусовки и так далее, потому что, кажется, я так времени с ними много провожу, мне хочется время немножко на себя потратить. Но есть действительно корпоративная культура, есть люди, команды целые, там, которые занимаются этим направлением. Это важная история, потому что, скажем так, мы все говорили про work-life balance, сейчас есть такая тема, как work-life fit. То есть, да, то, что люди хотят, вот именно, как ты говоришь, прийти на работу, работать и получать за это определенные там конкретные, понятные плюшки, там, зарплату, ДМС и все остальное. То есть сейчас вот эта история, что просто потусить, их становится, ребят, наверное, меньше. То есть люди стали более профессиональными. Но при этом остается действительно там фокус компании на вовлеченность сотрудников. Это одна из больших проблем и задач текущие, которые стоят перед компанией. То есть как вовлечь сотрудников в работу. Если мы говорим в целом про тему HR, то есть такая как бы история с теориями поколений, она действительно существует, и, по сути, HR-ы выстраивают стратегию работы со своими сотрудниками, исходя из этих как бы сегментов. То есть если, допустим, 20 лет ему нужно там одни какие-то плюшки, не знаю, там действительно тусовки, встречи, там концерты каких-то исполнителей на корпоративе, то там 30-летние, допустим, хотят, не знаю, там виндомат с пирожками и, допустим, по пятницам на час раньше уходить домой. И HR тоже предлагает им это решение, да, там 40 плюс, например, хотят, чтобы там был ДМС максимально расширенный, там, не знаю, с там еще там с чем-то, да, то есть, окей, компания готова это тоже предоставить. Поэтому действительно есть менеджеры по счастью, менеджеры по корпоративной культуре, и молодым поколениям очень важно тоже вот, ну, мы сейчас переходим к тому, что люди хотят, вот я вообще считаю, что цикл в диджитале и в маркетинге жизни сотрудника — это где-то год, потому что люди теряют мотивацию, и они хотят постоянно получать новый какой-то смысл. И вот там исследование молодежи, допустим, молодежь не будет работать, если нет смысла. То есть, да, наверное, это тоже ключевое отличие от 30-летних. Там я могу как-то адаптироваться, у меня высокий уровень адаптации, потому что я застиг там разные изменения в работе, в работах, в бизнесах, в стране. То есть, да, я могу адаптироваться, по сути, к чему угодно. То есть, мне смысл важен, но адаптация тоже у меня на хорошем уровне. Вот молодежь не готова к этому. То есть, да, она готова... Вот либо ты сейчас здесь даешь ей какой-то смысл, если не даешь, то все, как бы он будет искать ту работу, которая будет у него со смыслом. И деньги, наверное, я думаю, что для 30-летних играют более важную роль, чем для 20-летних. То есть они понимают, что жизнь многое, жизнь одна, и нужно жить как раз как бы в счастье ее, да, поэтому они готовы искать какие-то новые работы, новые проекты, очень много фрилансеров. В целом мы сейчас много вот там, да, в сегменте HR тоже говорим про работу, где люди работают на нескольких профессиях, несколько проектов берут, да, такой, как бы даже если ты занимаешь топ-менеджерскую какую-то позицию, директор по маркетингу, все равно 1-2 проекта еще есть. То есть поэтому, наверное, вот история, когда ты пришел в компанию там сознательно 10, 15, 20 лет, даже в том же Яндексе строишь карьеру, такого, наверное, все меньше, 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 и будет все меньше такого. Поэтому как бы помимо корпорации, да, там помимо корпоративной культуры, людям еще нужны дополнительные какие-то, ну, расширения там внутреннего мира и смыслы, по крайней мере, жизни и работы тоже в том числе.
Вот по поводу смыслов, очень хорошо, что ты затронул эту тему, потому что я знаю, что для многих, да, оставаться на работе, ну, продолжать после года, главный смысл — это развитие своих компетенций. Это, на самом деле, даже некий четвертый страж нашего сегодняшнего разговора, да, которого даже имя есть, да, студент, служащий плюс студент. Слудент. То есть, да, он служащий плюс студент, получается. Так называют 30-летних, которые штурмуют различные всякие курсы дополнительного образования вообще без каких-то четких целей. Вот помнишь, раньше вечный студент был? Вот то же самое, только на работе. Насколько вообще полезно учиться всему подряд после 30? Слушай, ну вот нужно же как-то четко выбрать цель и не растрачивать время зря, или все равно может пригодиться абсолютно все новое?
Ну, смотри, здесь, наверное, я просто зашел немножко на территорию психологии. Проблема в том, что ты не всегда четко понимаешь, что ты хочешь. Угу. Если бы все мы понимали, что мы хотим завтра, то было бы намного все проще и легче жить. К сожалению, есть такое два ключевых понятия в гештальт-психологии. Это фигура и фон. Вот. А фигура — это, по сути, твое желание, то, что ты хочешь делать там в какой-то ближайшей перспективе. А фон — это контекст, который формирует эту фигуру. Да? Если ты не будешь исследовать фон, его щупать, то ты никогда и не поймешь свою фигуру. Поэтому многие люди идут, пробуют в разных каких-то курсы, какие-то берут там, не знаю, консультации, именно чтобы определить, чего все-таки хочется. То есть, да, ты пошел, допустим, на один вид спорта, на второй, там, не знаю, на танцы, на бег, на плавание, на, там, не знаю, какой-нибудь шахматы, и ты понимаешь, что, блин, вот шашки, чапаевцы, да, там, как в детстве было, это то, чем мне хотелось бы заниматься. То есть ты прошел какой-то путь, попробовал одно, второе, третье, сформулировал какой-то свой опыт и понимание того, что ты хочешь. Вот примерно история про тех же 30-летних, которые сейчас пытаются охватить большое количество курсов. Вторая проблема — это в целом образование в России, в том числе очень мало бизнес-образования, очень хорошее образование с точки зрения софтовых скиллов. И те же самые софтовые скиллы можно развивать в принципе бесконечно. Когда ко мне приходят маркетологи и говорят, что мне делать, я говорю, иди развивай софты. на курсы по вокалу, на танцы ходи, на, не знаю, креатив какой-нибудь, еще на что-то. То есть, да, вот это будет тебе более полезно в карьере, чем ты сейчас закончишь курс по аналитике данных, допустим. Хотя ничего не имею против. Поэтому пробовать нужно, да, но я сейчас скорее, если профильное образование какое-то и развиваться в карьере, в компетенции, там, в маркетинге, например, там, или где-то в бизнесе, то я советую курсы брать те, которые ты можешь непосредственно применять на практике. То есть вот, например, нет у меня сейчас знаний, там, не знаю, как работать с какой-нибудь там соцсетью. Вот я иду на этот курс и изучаю, и непосредственно применяю сразу в работе. Тогда получается как бы теория, смешанная с практикой. И из практики теории, то есть получается, что ты получаешь те компетенции, которые тебе необходимы. Вот я как бы не очень люблю как бы просто лишь бы куда-то пойти, да, все-таки какой-то последовательность выбора желательно должна быть. Но то, что нужно разные пробовать, это факт. Вот, просто мне, например, очень сложно сейчас онлайн-обучение дается. Я просто получал, по сути, там второе образование, у меня три образования, я второе получал в онлайне еще где-то в 2008, там, в 2011 году. И я смотрел эти видеоуроки по полтора, по два часа, и, конечно, это было очень тяжело. Вот сейчас я брал недавно себе курс по HR, как раз в теме по HR-стратегии, и там пять уроков по полтора часа, и я очень сильно их мучил. Я мучил их несколько месяцев, но в итоге я как бы дошел, доделал, потому что у меня все-таки высокий уровень дисциплины. И поэтому я понимаю, лично мне вот сейчас онлайн как бы образование очень сложно дается. Вот офлайн, да, я с удовольствием пойду на какой-нибудь тренинг, там, не знаю, по танцам или еще куда-то, по вокалу, по какому-то творческому потенциалу развитию, с удовольствием. Но вот онлайн образование мне лично, ну, это моя вот такая позиция, да, мне дается тяжело. Поэтому я все-таки рекомендую как-то творческие всякие истории, да, идите пробуйте, спортивные тоже идите пробуйте, креативные там, на развитие софт-скиллов тоже классно. По хардам, то, что непосредственно применимо в работе, лучше вот прям сразу идти учиться и сразу применять.
Слушай, спасибо тебе большое за вот этот совет, за этот разгон. Вот ты сейчас говоришь, и я вспоминаю вот такую, наверное, часто встречающуюся вещь, да, когда, ну вот, не то, не сё, да, то есть вот у нас есть всегда лучший враг хорошего. И вот есть некоторые сотрудники, ну, на самом деле таких очень много, я тоже в каких-то моментах понимаю, что я такой же, да, что в 30 лет люди занимают должности, ну, например, менеджеров там младшего или среднего звена, чувствуют себя, конечно, чувствуют себя опытнее, чем люди, которые на 10 лет их младше, которые только там полтора года вообще, в принципе, или год где-то работают, да, но при этом вот этим 30-летним, которые там менеджер младшего среднего звена, им вообще далеко до руководителей высшего звена, которые обладают полномочиями по принятию решений. Что делать? Это вот знаешь, вот этот пятый страж, да, не то, не сё. Что делать, если в 30 лет понимаешь, что твоя карьера забуксовала? Да, куда двигаться и что предпринимать в первую очередь?
Ну, тут вариантов на самом деле очень много. Если брать там мой опыт, я когда пришел в профессию, я понимал, что я прихожу в профессию, мне 30, и там и 31, и 32 было, а ребятам там 25-27, и они в профессии уже по 3-5 лет. То есть я приходил уже в рынок, в котором очень много молодежи, поэтому у меня все руководство было моложе меня на 5 и больше лет. Я у него учился. То есть я учился натурально, я пытался понять, разобраться. И сейчас смотрю, у меня есть племянница, которой 15 лет, и я пытаюсь понять, как она живет, как она понимает этот мир, да, там, как она потребляет контент, как она потребляет услуги, которые я как маркетолог в том числе на нее продаю. Есть там племянница 9 лет, она просто вот ходит везде с телефоном, она прыгает на батуте с телефоном, она сидит, ест с телефоном, причем телефон она не смотрит, там вовлеченность, дай бог, там 10% внимания, он просто фоном у нее идет. Я, например, такую тоже тенденцию заметил, что у 30-летних у многих нет амбиций. И для меня всегда это грустно, когда у человека нет амбиции расти куда-то, двигаться, развиваться. То есть я считаю, что всегда есть в карьере возможность для развития. Приди просто поговори с руководителем, с вышестоящим руководителем. Определи, чего ты хочешь, какую-то внутреннюю стратегию, просто хотя бы на ближайшие там, пару месяцев, там, полгода, год прострой, да? Но у многих нет таких амбиций. Вот он как бы пришел, закрылся в своих каких-то четырех вот этих вот функциях, он сидит их как бы выполняет. Поэтому если есть амбиции, вот я, например, что мне помогло в карьере, что мне задают вопрос. Это проактивность точно. Я всегда работал за нескольких людей. Нет, не моей работы. Если ко мне приходит человек, говорит, вот работу надо сделать, я пытаюсь понять, какой опыт я с этой работы получу, чтобы я потом кому, какому работодателю, что это перепродам. То есть, да, я каждый раз приходил там в компанию, в работу брал функционал, проекты, с точки зрения того, что это кому-то буду продавать, как это будет меня развивать. Поэтому мне кажется, что очень часто забуксовала карьера, это вопросы тоже в том числе к себе. Чего я хочу, куда я хочу двигаться, как мне через вот этот шаг 1-2 прийти в ту точку, в которую я хочу, что мне нужно поговорить. То есть, какой курс получить, да, вот опять-таки возвращаться к обучению, курсов много. То есть курсы по лидерству, по мышлению, там, по креативу, чего только нету. То есть понять, каких компетенций не хватает. Проблема просто в том, что мы не научились осознанно относиться к своей карьере. То есть мы, вот там многие ребята тоже приходят, особенно там по 5, по 10 лет, которые отработали на одном месте, и говорят, я обновил резюме там на, допустим, сайте работодателя по поиску работы, да, и что? И он такой, да у меня нет откликов, или есть отклики, но меня никто не зовет. Так потому что себя нужно учиться продавать, нужно правильно упаковать, описать свой опыт, кейсы. Бывают ребята, у которых реально хороший, сильный опыт, они не могут продавать, они не могут пройти собеседование, то есть, да, они не могут рассказать о себе, о каких-то своих кейсах. И это, ну, глобальная проблема, потому что вроде ты сидишь такой, все хорошо, 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 потом бац, и тебя жизнь просто вот пинком выгоняет из той или иной компании, заставляет идти работать и заставляет себя продавать. И ты такой, а я не умею, у тебя нет этой компетенции, нет этого навыка. То есть ты внутри компании не смог себя продать, наработать социальный капитал. Ты и на внешний рынок выходишь и не можешь себя продать, соответственно, тоже. Поэтому я за то, что просто нужно относиться более осознанно к своей карьере. В 30 лет карьера только начинается. Я, опять-таки, если мы говорим про образование, то сейчас в профессию войти практически в любую можно там за полгода-год. То есть можно закончить курс, переобучиться и начать работать по этой специальности. И это хорошая история. То есть мы научились готовить, по сути, джунов. Да, есть вторая проблема, кому они сейчас нужны, но опять-таки, если ты проактивен, если ты нашел кейсы, наработал какую-то практику, ты сможешь себя продать. Поэтому у нас очень плохо с мидловским образованием, там, ну, не очень плохо, но плохо, да, там, и, может быть, там, с топ-менеджерским каким-то образованием. То есть есть вот этот большой гэп. Бизнес-образование в России как бы имеет большие точки роста еще. Поэтому, но войти в профессию там программиста, айтишника, дизайнера какого-то там, маркетолога и так далее, фактически это можно как бы за там... Даже вот эти курсы переподготовки в основном, они где-то как раз 30-летних и заканчивают. То есть шансов на там построение карьеры в 30, вот там на моем в том числе примере, они вполне есть, и их достаточно много.
Я всегда была активисткой и в школе, и в университете. А когда родились и подросли мои дети, стала активно участвовать в их жизни в детском саду, а потом в школе. Мне нравится, что родительский комитет превращает нас в сплоченное сообщество мам и пап. Мы организовываем для детей мастер-классы, заботимся, чтобы у них было все необходимое для учебы и творческих занятий. Сначала было очень сложно. Приходилось закупать канцелярию и подарки детям в разных местах. В какой-то момент мне пришлось завести для чеков отдельную папку. В один день я забыла ее в такси. Это был кошмар. Весь день с мужем мы потратили на то, чтобы вернуть документы. Это и послужило толчком к переменам. Я решила, хватит. Хочу покупать все для школы в одном месте.
Так, ну а дальше-то что было? Как вы справились?
А дальше был Комус. У них есть вообще все нужное, от канцтоваров до продуктов. Теперь для класса закупаем все по списку в одном месте. Уверены, что у детей будет все необходимое отличного качества. К тому же, перед сентябрем мы сами закупаемся в Комусе. Я беру дочерям тетрадки, ручки, ланчбоксы. Недавно подарили им в комнату магнитную доску для записей. Девочки давно хотели такое пространство для самовыражения. И все это благодаря Комусу. Покупать в Комусе удобно и выгодно. До конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду «Подкаст» Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса, по ссылке в описании к этому выпуску.
Следующий мой страж, который я хочу сегодня обсудить, тоже связан с образованием и с конкретным стереотипом. Вот приходить в новую сферу после 30 стыдно, да? Есть огромное количество в России крупных компаний, да, тот же Яндекс или Касперский, которые на именно как раз-таки джуниор-позиции, вот мы сейчас, ты сейчас затронул тему, нанимают до 27 лет и лишь в некоторых случаях рассматривают кандидаты 28-30, да? Карьеру нужно начинать в 20, а в 30 уже, получается, быть нужно крутым специалистом и, там, не знаю, чуть ли не звездой в своей сфере. Возможен ли у нас сегодня в стране другой сценарий? Есть ли у тебя, например, какие-нибудь реальные кейсы, когда человек находил себя после 30 лет, кроме тебя?
Это какая-то... Ну, мы же и президентом страны можем стать, по-моему, когда нам только 35 исполнилось, да?
Ну да.
А в полицию мы можем, по-моему, прийти работать или в правоохранительные органы тоже до 35 лет. На самом деле эйджизм, безусловно, есть в профессиях и в нашей стране, да, там и в 40-45 тебя очень сложно найти. Но, во-первых, это как серебряное поколение их называют, да, и если мы смотрим на тренды, то я думаю, и я уверен, что это поколение будет еще больше востребованность в нем, потому что эти ребята, которые умеют работать, умеют, обладают усидчивостью, системным мышлением, опытом, да, и на многих позициях их опыт будет просто необходим. И я уверен, что компании, крупные в том числе, начнут потихоньку как бы не только брать на стажировку и только молодежь нанимать, да, а будут потихоньку возвращаться, как бы разворачиваться к более возрастным, соответственно, сотрудникам. А есть ребята, например, там, мы тоже когда-то все время работал в Яндексе, таксист стал там программистом, допустим. То есть ребят, которые уходили в программирование, вот мне недавно мы взяли в стажировку парня, парня, по-моему, уже 30 где-то, или даже за 30. Он юрист, он закончил тоже курс по аналитике, где-то там успел немножко поработать. Мы его взяли к себе на обучение и будем развивать в сторону там аналитики и готовить из него там полноценного какого-то менеджера. На самом деле это все условно, то есть, да, потому что все зависит от конкретного человека, чего он, в принципе, хочет. Я всегда говорю, если ты хочешь быть профессионалом в какой-то сфере карьеры, ты можешь. Сейчас, мне кажется, кейсов все больше и больше, потому что ты получаешь диплом переподготовки, ты можешь идти работать. То есть много ребят, которые 30-35, они находят себя в том числе в маркетинге. Есть определенные проблемы в том, что 20-летние после вуза не все идут работать, допустим, в тот же маркетинг, да, не все готовы там адаптироваться к изменяющимся условиям, там, не у всех есть какой-то там опыт, там, в 30 есть как бы прошлый опыт, да, вот я к тому, что не надо прошлый опыт свой отрезать. То есть, да, там, если вы работали в какой-то сфере, то вы этот опыт так или иначе можете приложить и в новой какой-то профессии своей. В 30 лет можно действительно строить карьеру. Мне кажется, наоборот, многие в 30 лет можно открыть какое-то свое дело, можно начать оказывать какие-то свои услуги. То есть не обязательно уходить в найм, допустим, да, там, в тот же Яндекс. То есть и пытаться там строить какую-то карьеру, там, начиная со стажировки. Можно прийти там на позицию, там, мидла какого-то, допустим, да. Ну, то есть я к тому, что вариантов... Мне еще хотелось, знаешь, что сказать, что как бы новые профессии будут появляться. То есть, да, вот мы сейчас там говорили про SMM. SMM там 5-10 лет назад, это чувак, который там, я не знаю, не понимал вообще, что он делал, там, носил кофе и так далее. То есть, да, если мы берем, в принципе, даже сейчас историю с подкастами, например, да, но мне сложно было представить там 10 лет назад, например, что мы будем с тобой сидеть и записывать какой-то подкаст. Тогда этот, в принципе, контент не нужен был вообще никому, тогда не было никакого бизнеса. То есть я просто за подкастами начал следить там где-то с 15-16 года, и когда только вот этот бум начал набираться, появляться только первые какие-то студии, первые подкасты стали появляться в России, и я несколько там брендовых из подкастов тоже записывал в свое время. Вот. И вот сейчас это отдельная индустрия. То есть, да, та же история как бы с контентом, та же история как бы с соцсетями, опять-таки, да, там 5 лет назад не было соцсетей, вот этих там каких-то 7 лет назад. То есть часть закрывается, часть открывается. То есть это новые профессии. Сейчас мы говорим про искусственный интеллект, да, опять-таки. Что с ним будет через полгода, год, через 2 года, никто не знает. И условный инженер, который сейчас работает на заводе, получив какую-нибудь специальность, там, дата-аналитик, он вполне может работать там через 2-3 года каким-нибудь экспертом по там анализу данных с помощью искусственного интеллекта. То есть новые профессии будут появляться. И мне как раз кажется, что вот эти ребята там 25, даже скорее 30 лет, которые имеют там опыт в какой-то конкретной, более прикладной сфере, там наука, производство, допустим, там юрист тот же самый, да, то есть в совместно с технологиями, с каким-то диджиталом, да, там с новым появлением профессий, если он вот эту волну не как бы оседлает, да, не пропустит, то, соответственно, как бы мне кажется, он может себя найти в какой-то ближайшей перспективе. Потому что рынок будет, я не знаю, каким он будет через там 5 лет. Есть разные там тренды, гипотезы и так далее, но я уверен, что будет много профессий, которые вот они будут смежные профессии, да, то есть поэтому, ну, я всегда смотрю оптимистично на какое-то развитие. Там, где я вижу какую-то возможность для роста, я туда обязательно пойду.
Супер. Ты знаешь, вот седьмой страж, о котором я хочу поговорить, это такая тема, ну, довольно щепетильная. Я постараюсь сейчас максимально аккуратно, потому что, ну, тут много кто может обидеться, я думаю. Гендерная история. То есть, допустим, девушки около 30 лет, без детей, да, не замужем, также могут столкнуться с дополнительными вопросами на собеседовании. Или, наоборот, молодые мамы. Да, некоторых также могут отказаться принимать. Есть ли вообще такая еще история? Оно еще как-то работает? Или компании все-таки отходят от такого и можно в целом не переживать?
Ох, сложный вопрос, на самом деле. Буквально позавчера у меня была клиентка на консультации карьерной, и как раз она говорит, вот как отвечать на такие вопросы. Там у нее 2 детей, второй маленький совсем. И она говорит, что вот меня будут спрашивать про третьего, пойду я за третьим или нет. Я говорю, слушай, я как-то вот ну не встречал таких прям особо наездов и таких вот прям много кейсов, да, что вот... Такая история есть, и прям повсеместно. То есть мне казалось всегда, это немножко уже такой анахронизм, и казалось, что такого уже нет. Но мне кажется, что эта история есть, и она пока какой-то период времени будет, но эта проблема, мне кажется, другого уровня. Я бы чуть, мне кажется, выше забрался. Это проблема культуры предпринимательства в целом в нашей стране, потому что многие компании сейчас выросли очень хорошо из-за изменения там контекста, в том числе там в плане бизнеса, да, а культура мышления, культура компаний, корпоративная культура, про которую мы с тобой в том числе говорили, у них как бы есть большой разрыв между этим. То есть управленцы пришли к руководству компании, которые не обладают необходимыми компетенциями, в том числе там общение с коллегами, там с сотрудниками, выстраивание корпоративной культуры и так далее. Поэтому в моей голове, да, там малый и средний бизнес скорее может там себе позволить какие-то такие наезды, расспросы очень личного характера. Но я всегда говорю, если вас так прям подробно как-то спрашивают, задумайтесь, нужно ли вам в эту компанию идти работать. Вот. В крупных компаниях, мне кажется, все-таки намного проще. То есть там действительно есть история про уважение границ, про уважение личной какой-то жизни сотрудников, сотрудников, то есть, да, здесь уже есть человеческий фактор, безусловно, но в целом есть, по крайней мере, истории, там, кейсы какие-то, когда ты можешь прийти, есть такая позиция, как HRBP, то есть ты можешь прийти и сказать, что тебе с кем-то некомфортно, то есть, пожалуйста, там, помогите как-то обсудить там вот эту вот ситуацию, то есть, возможно, какая-то профилактическая беседа там с твоим руководителем и так далее, то есть, да, ну, у крупных корпораций, да, там, у крупных компаний все-таки есть какие-то инструменты взаимодействия, да, там, потому что счастье сотрудников и там забота о сотрудниках, это все-таки ключевая история, там, well-being вот это, да, который появился, такое направление отдельно, забота о сотрудниках, это есть, и компании, которые хотят удерживать там сотрудников, они про это задумываются, удержание сотрудников — это одна из ключевых задач многих компаний, поэтому вот если прям на собеседование, я всегда говорю, что вы же выбираете, как бы, и вы, и как бы работодатель, и сотрудник выбирает, насколько вам комфортно, некомфортно, деньги, понятно, там нужны всегда всем, но если вы чувствуете, что уже на собеседовании переходят какие-то личные границы, задают какие-то неудобные вопросы, я бы прям очень критично к этой ситуации отнесся. Но в целом, мне кажется, сейчас, ну, есть гибридный там формат работы, да, то есть удаленка, но мне кажется, это не критичная история, там, да, что там девушка, например, там, уйдет там в декрет, потом выйдет, то есть, ну, это жизнь, да, там, от этого никто никогда не застрахован, поэтому, мне кажется, компании, там, и HR, и там, руководство достаточно спокойно к этому относятся. Я бы только порадовался и радуюсь за своих там сотрудниц, которые вот, ну, становится мамой, да, это классная история, да, поэтому вообще в целом, если сотрудник мой растет, куда-то развивается, я никогда не буду там выставлять палки колеса, то есть я не тот руководитель, который, вот меня сотрудник перерос, это, кстати, вторая проблема, что многие руководители берут себе подобных и как бы не дают своим же сотрудникам расти, потому что они боятся, что сотрудник их как бы перерастет и подсидит и так далее. То есть вот этот страх, как бы, что сотрудник станет лучше, чем ты сам, он как бы во многих там, ну, я думаю, что в большей степени там у руководителей сидит. Поэтому я скорее вот, если перерос, окей, значит, я виноват. Я какие-то свои компетенции вовремя не подогнал, не развил, да, раз меня сотрудник там обогнал, молодец. Если он хочет уйти, уходи, там, готов удерживать, окей. Но если он там, не знаю, пересидел меня и меня увольняет, да окей, ну, как бы, значит, я сам как бы не смог как бы отстоять свои какие-то компетенции. То есть это же тоже определенная такая здоровая конкуренция, да, поэтому, ну, я бы за то, что вот если какие-то вопросы неудобные личные задают, переходят границы, я бы прям просто, ну, задумался. А вообще я как бы очень люблю, когда люди меняют свою жизнь, например, когда там в 30, в 35, 40 они находят какое-то свое призвание, находят работу, да не знаю, у меня просто сердце как бы, на сердце становится теплее, что какой-нибудь там человек работал в 35 лет в одной сфере, потом пришел в другую, я прям просто вау, круто, классно, то есть у меня есть такие кейсы, но они скорее там уже не то, что после 35. У меня там вот ребята, с которым я жил, например, учился в университете тоже, он там один стал фитнес-тренером, то есть, да. Ну вот, ну он уже давно там лет 25 стал фитнес-тренером, хотя у него тоже там образование МВД, как и у меня. То есть поэтому есть такие кейсы тоже. Кто-то ушел, кто-то нет. Кто-то занялся там как раз в маркетинг, ушел. Но те, кто вот в полиции, например, да, досидел до 30 лет, те уже никуда не уходят, как правило. Вот я это один из немногих кейсов был, который вот так вот внезапно в никуда просто взял и уволился.
Слушай, мне кажется, мы уже обсудили самые распространенные проблемы, да, сотрудников в 30+, но, может быть, мы что-то забыли, упустили. Ну, понятно, там пласт огромный, если прям копать.
Мне кажется, 35, это, знаешь, наверное, самая большая история, это про, ну, опять-таки, про выгорание, да, но это скорее про выбор себя, то есть, да, про вот границу, когда мне нужно вкладываться в работу, бешено бежать, и когда мне нужно затормозить и посвятить себе, это моя проблема в том числе, то есть, да, потому что я такой, очень люблю себя шеймить внутренне и говорить, давай, 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 у тебя есть как бы здоровье, силы, ты можешь хреначить еще больше, 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 и вот в моей голове есть такой какой-то план, дикий немножко, да, что нужно работать сейчас больше, 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 а там в 50, 55, в 60 я, наверное, потом начну отдыхать и начну бегать там по горам, заниматься там какими-то любимыми своими делами, петь песни, да, там, не знаю, писать стихи. И вот это вот отложенная жизнь, да, синдром отложенной жизни, вот это моя точная проблема, мне кажется, у многих тоже, да, потому что есть работа, мы все в работе, мы все бежим, и очень сложно себя оттуда вытащить, потому что мы уже какие-то профессионалы, у нас есть обязанность перед там командами, мы руководители где-то, да, там, перед руководством, перед командой, перед сотрудниками, есть куча обязательств перед домашними, там, у кого-то дети уже есть, да, там, и, соответственно, вот где найти время на себя вот в этом потоке, да, вот это, мне кажется, ключевая проблема в том, что, блин, вот нужно останавливаться, нужно проявлять какую-то заботу о себе, нужно выделять время на себя, какие-то занятия, там, не знаю, там, творчество, какой-нибудь, не знаю, там, на массаж сходить. Нужно позволять себе немножко тоже жить, потому что, по сути, карьера, да, это про то, что вот мы закончили работу, и как мы дальше свое время распределяем. оставшиеся там с 7 часов вечера, с 6 часов вечера, идем к друзьям, занимаемся спортом, проводим время с любимыми там, да, с семьей. И вот это вот самое важное, мне кажется, вот это ключевая проблема, да, тогда не будет никаких выгораний, тогда не будет никаких депрессий, тогда, когда человек счастлив, гармонизирован как бы и в работе, и в личном, тогда, соответственно, как бы, ну, он действительно счастлив, да, и мы как раз приходим к той концепции, про которую ты говоришь, про счастье сотрудников, про счастье сотрудников 30+.
Супер, Григорий, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в подкаст. Мы так с тобой детально, подробно погрузились. Я прям искреннее наслаждение получил от сегодняшней с тобой беседы. В итоге, да, вот в заключении, может быть, одной фразой, давай постараемся подвести итог. Давай так. Проблемы есть или могут появиться, но бояться их не стоит, если...
Если ты адаптирован к этой жизни.
Супер. Еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний вот диалог. Я думаю, что мы очень много такого, знаешь, прям, ну, душевно настоящего, что ли, сегодня подняли.
Мне кажется, вообще в целом важно больше разговаривать. И вот я тоже вчера там кино смотрел, да, с немножко такой отсылкой к религии, да, там, и вот почему-то в религии очень важен разговор. То есть, да, там, вот если тебе тревожится, ты пришел там с батюшкой, например, и поговорил. То есть, да, там, и вот мне кажется, вот эта вот интимность, сакральность, открытость, когда нет никаких телефонов, диджиталов, отвлечения, да, вот просто поговорить с другом, посидеть, попить чай на кухне с кем-то близким, mm-hmm. там, с мамой, с любимым человеком, с женой, там, с братом, там, с сестрой. Вот это, мне кажется, мы начинаем потихоньку терять, да. И мы тут тоже еще так говорили с психологом про такую интересную мысль, про любовь. То есть мы очень мало стали говорить про любовь. То есть, да, мы говорим много про разные там какие-то важные вещи, про эффективность, про продуктивность, да, там, про то, каким надо быть, каким мы хотим быть. Но вот любовь, да, там, вот проявление любви, разговоры о любви, то есть их действительно стало меньше. Поэтому мне кажется, что разговор, вот важность разговора, это действительно важность разговора и в работе, с сотрудниками и между близкими. Вот это, мне кажется, самая важная вот такая история.
Тут, безусловно, подписываюсь, потому что я с тобой полностью согласен. Друзья, сегодня обсуждали тему «Психологические проблемы сотрудников в возрасте 30 лет». Нам помогал в этом разобраться Григорий Бахин. Григорий, еще раз спасибо тебе.
Друзья, всем пока, всем спасибо, спасибо. До новых встреч.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.